В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Ботюлишвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Западные дипломаты призывают грузинскую власть обеспечить Михаилу Саакашвили полноценный уход.
Не исключаю, что они перейдут к физической расправе. Они желают руками преступников расправиться с Михаилом Саакашвили и его защитниками.
Вопрос о возможной продаже недвижимости россиянам снова вызывает негативную реакцию в самопровозглашенной республике Абхазия.
Ни в коем разе это не касается вторичного рынка жилья, ни в коем разе это не касается частного сектора. У нас этот синдром 17% сидит генетически.
Ушел из жизни Гела Чарквиани, интеллектуальный гигант, человек с биографией десятерых.
Грузия была в очень тяжелом положении. Тогда хоть и не получилось сделать так, чтобы в Абхазии был размещен контингент НАТО, но удалось другое. Были восстановлены отношения с валютным фондом.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
На границе Польши и Беларуси, в районе пограничного перехода Брузги-Кузница, сохраняется крайне напряженная ситуация после того, как накануне более 1000 мигрантов, главным образом из Ирака, попытались прорваться на польскую территорию. Мигранты остаются на нейтральной полосе, там разбит импровизированный палаточный городок. Ночью, по сообщению польских пограничников, попыток прорыва не было. На границу прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блашчик. Они выступили перед пограничниками и военными, заявив, что Польша сдает экзамен на способность защищать свои границы и отстаивать независимость. Власти Польши обвиняют режим Александра Лукашенко в организации провокаций на границе. Число мигрантов, стремящихся попасть через Беларусь в Евросоюз, резко возросло. 8 ноября ситуация вновь обострилась, когда на границу в организованном порядке прибыла большая группа мигрантов, численность которой польские власти оценивают в 3-4 тысячи человек. Официально Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам. Ответственный за кризис министр иностранных дел Сергей Лавров возложил на Запад, на страны НАТО и Евросоюза и их политику в отношении стран Северной Африки и Ближнего Востока. Президент Джо Байден выступил с заявлением о новых мерах по борьбе с кибератаками, сообщила русская служба «Голос Америки». «Киберугроза затрагивает интересы каждого американца», — сказал Байден. Он подчеркнул, что для защиты граждан США принимаются комплексные усилия. Байден поблагодарил Министерство юстиции, ФБР, Государственный департамент и Министерство финансов за их усилия по противодействию киберугрозам. Президент США остановился на отношениях с Россией. Он, в частности, напомнил об июньской встрече с Владимиром Путиным. Байден предупредил тогда президента России, что США сделают все возможное для привлечения киберпреступников к ответственности. Заявление Байдена, по всей видимости, связано с решением ФБР включить в список наиболее разыскиваемых преступников россиянина Евгения Полянина, которого считают причастным к хакерской группировке «Ревил». В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также для некоторых других категорий граждан. В перечне тех, для кого вакцинация становится обязательной, сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работников аэропорта Пулково и авиакомпаний. При этом власти России заявляют, что никаких решений об обязательной вакцинации на всей территории страны не принималось. Петербург на одном из первых мест России по числу выявляемых случаев инфекции и по числу смертей. В городе вводятся и другие ограничения, связанные с распространением коронавируса, в частности QR-коды, о вакцинации или перенесенном заболевании для посещения массовых мероприятий, кафе и ресторанов. Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Лишанинке Сергея Зуеву и отправил его в СИЗО вместо домашнего ареста. Зуев был задержан 11 октября в больнице, где находился после гипертонического криза по делу бывшей замминистра просвещения и экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от Государственного фонда новых форм развития образования деньги за выполнении работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признает. Тверской суд отправил под домашний арест, после чего он перенес операцию на сердце. 29 октября он снова попал в больницу с гипертоническим кризом.
Эхо Кавказа. Новости.
Жители Крайнего Севера России столкнулись с нехваткой товаров первой необходимости в магазинах, также дефицит стройматериалов и продуктов, пишет «Коммерсант». Причина – проблемы с доставкой. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области простаивают в порту Приморья из-за резко возросшего грузопотока из Китая. Перевозчики объясняют возникший затор дискриминации каботажных грузов в пользу транзитных контейнеров. Однако в Приморском порту это отрицают, сообщая, что за отправкой грузов первой необходимости следит рабочая группа Минтранс, а завоз грузов для Крайнего Севера проверяет транспортная прокуратура. Задержки поставок на Камчатку увеличились, по данным «Коммерсанта», до 60 дней. Местные власти сообщают, что для этого края в приморских портах застряли около 1600 контейнеров и генеральных грузов. «Киевпост», крупнейшее украинское независимое издание на английском языке, неожиданно прекратило работу после 26 лет регулярного выхода в свет. Конфликт разгорелся между редакционным коллективом и владельцем издания. Бизнесмен Аднан Киван, имеющий интерес не только в медийном пространстве, но и в строительстве и торговле недвижимости, 8 ноября объявил о закрытии газеты. Он уточнил, что перерыв в выходе газеты «Киевпост» будет временным. Предприниматель не назвал причины своего решения. Министерство юстиции России 8 ноября внесло в список экстремистских материалов советский пропагандистский фильм «Тайные и явные. Цели и деяния сионистов», снятый в 1972 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Пятый пункт». Фильм рассказывает о деятельности сионистских организаций как подрывной, направленной против советской власти. Сионистов обвиняют в сотрудничестве с нацистской Германией, в том числе в уничтожении евреев и коренных народов СССР.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Батюришвили. Переходим к темам дня. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дегнан призвали сегодня грузинскую власть обеспечить Михаилу Саакашвили полноценный медицинский уход в надлежащей клинике. Сегодня же стали известны подробности перемещения Саакашвили из Руставской тюрьмы в Гланскую тюремную больницу. Аппарат госинспектора приступил к расследованию возможных нарушений в этом процессе, а нарушение его прав и свобод говорит и народный защитник. Оппозиция призывает грузинскую мечту задуматься о последствиях своих действий. За углублением кризиса следила Мзия Парисишвили.
Шумок на тюремном жаргоне означает беспрерывную брань, травлю какого-нибудь заключенного или решение тюремной администрации. Под этим почти неумолчным шумком находится госпитализированный накануне в Гданскую тюремную больницу Михаил Саакашвили. Заключенные тюрьмы номер 8, расположенные рядом с пенитенциарным лечебным учреждением, проявляют завидную осведомленность. Накануне, в отличие от адвокатов и близких, они знали, когда Саакашвили доставят в тюремную больницу, и встретили его шумом. И сегодня их активность усиливалась именно тогда, когда к третьему президенту направлялись, а потом покидали помещение адвокаты Саакашвили. Адвокат Бека Басилая после встречи с Саакашвили сегодня заявил.
Здесь абсолютно адское положение. Здесь нет никакой гарантии защиты каких-либо прав. Более того, Михаил Саакашвили переведен сюда для ликвидации. Мы увидели ситуацию, в которой под серьезным риском оказывается и его физическая безопасность. Когда мы туда входили, и особенно когда выходили, вся тюрьма организованно устраивала, в том числе и нам, страшную обструкцию. Да, их никто не боится, но это моральный террор против Михаила Саакашвили. И я не исключаю, что они перейдут к физическому. Расправе. Они желают руками преступников расправиться с Михаилом Саакашвили и его защитниками.
Адвокаты, а чуть ранее народный защитник, заявили, что третий президент в Гданскую тюремную клинику был доставлен обманным путем против своей воли, что клиника не оборудована в должной степени. Представители омбудсмена обнаружили, что лишь после доставки Саакашвили в Гдани завезли томограф и другие медицинские оборудования, что еще раз Кавказ говорит, отмечается в сегодняшнем заявлении народного защитника Нино Ломджария о несоответствии действий рекомендациям врачебного консилиума. Не только правозащитников шокировал рассказ Саакашвили о том, что его обманом перевели в другое учреждение, как его повалили на землю, порвали одежду, пару раз ударили по затылку, а один из силовиков обратился к нему словами: «Ну что, птичка, попался в наши руки?» Все жалобы Саакашвили, тревоги его адвокатов и сторонников о том, что нельзя находиться в тюремной больнице ему, объявившему в годы своего президентства беспощадную борьбу так называемому институту воров в законе, к туринской мечте не сочли поводом для беспокойства. Просто заключенные так выразили свое отношение к Саакашвили, следует из слов председателя правящей грузинской мечты Ираклия Кобахидзе. Возможно, это было ожидаемо, исходя из прошлого, связывающего Саакашвили с тюрьмой. А мы тут при чем, Кацо? Недоумевал Кобахидзе, вспомнив гданскую тюрьму как символ пыток заключенных в годы правления нацдвижения. Госпитализация и сопротивление Михаила Саакашвили для него стали очевидным доказательством, что экс-президент на самом деле не голодает, в противном случае у него не было бы сил сопротивляться.
Саакашвили один из заключенных. Более того, Саакашвили заключенный, который совершил гораздо тяжелые преступления по отношению к своей стране и конкретным гражданам. Государство будет с ним обращаться в соответствии со стандартами защиты прав человека, но не более. Всем очень скоро придется свыкнуться с мыслью, что Михаил Саакашвили до конца отбудет срок в соответствии с грузинским законодательством.
Таким образом, Ираклий Кобахидзе вновь исключил вероятность экстрадиции Михаила Саакашвили в Киев как гражданина Украины, за что выступают украинские депутаты, в том числе его гражданская супруга Лиза Ясько. Ее, как и лечащего врача, сегодня не впустили в гданскую больницу. Перевести Саакашвили в многофункциональную клинику призвали сегодня власти послы Евросоюза в Грузии Карл Хартсел и США Келли Дегнан. Сегодня многие правозащитники и оппоненты призывали власти не преусердствовать в деле Михаила Саакашвили. Среди них был и лидер Гирчи, депутат Яго Хвичия.
Для грузинской мечты станет трагедией, если все больше людей станут жалеть Михаила Саакашвили, бедного человека, которого посадили среди воров. Все это закончится плохо для грузинской мечты, и для страны не будет это хорошо. Я бы посоветовал власти учесть, в конце концов, просьбу украинских депутатов, и пусть Михаила Саакашвили отправят на лечение за рубежом, а не в гылданскую тюрьму.
Сторонник третьего президента и лидеры нацдвижения не прекращают акции протеста с требованием незамедлительного перевода Саакашвили в гражданскую клинику. Еще одним тестом для власти они считают предстоящее судебное заседание по одному из дел экс-президента, назначенное на завтра. Ранее Минюст заявил, что суд будет заседать в руставской тюрьме, но уже вторые сутки Саакашвили находится в больнице. И в соответствии с законом, если состояние здоровья позволит, Саакашвили должен предстать перед судом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Грузинская оппозиция обещает измотать власти бессрочными акциями по всей стране. Сегодня в Тбилиси состоялись два многотысячных митинга. Вместе с тем оппозиция готовится к борьбе в судебных инстанциях, в том числе международных. Требований по-прежнему два – перевод экс-президента в гражданское медучреждение и назначение досрочных выборов на протестной. За протестной активностью наблюдает Ираклий Урагвелидзе.
Сегодня лидеры и сторонники оппозиции продолжили серию мирных протестов. Всю ночь они провели перед зданием госканцелярии, где произошли незначительные стычки с полицией, а утром перебрались к зданию Министерства юстиции, где на подступах их ждали эшелонированные полицейские кордоны. После непродолжительного митинга подаль оппозиционеры анонсировали второй вечером у здания парламента. По словам выступавших, они не собираются расходиться до удовлетворения их требований.
Протестное движение будет набирать силу. Оно будет организованным, дисциплинированным и бессрочным. Мы не остановимся, и ни один полицейский не сможет нам помешать. Никакой усталости, никакого сидения дома. Все на митинге.
заявил на митинге председатель национального движения Ника Мелия. После этого лидер партии переместился в резиденцию посла США, где вместе с другими представителями своей партии встретился с помощником госсекретаря Эрикой Олсом. После встречи Ника Мелия рассказал, что главными вопросами встречи были прошедшие муниципальные выборы и нахождение в тюрьме третьего президента Грузии.
Мы говорили о том, что это будет растянутое во времени протестное движение, так как людей фактически лишили права голоса и доверие людей к выборам равно нулю. Уверяю всех, наши стратегические партнеры имеют четкую картину происходящего, и у всего будет соответствующее реагирование. Наши союзники, которые на протяжении десятилетий инвестировали в Грузию колоссальные финансовые ресурсы, заинтересованы в усилении демократии, а не олигархического режима. Думаю, за всем этим последует соответствующая реакция.
Помощник госсекретаря сегодня также встречалась с представителями других оппозиционных сил. Как заявила после встречи член партии Лело Саломе Самадашвили, она представила Эрике Олсон свои предложения.
Мы говорили о растущей поляризации общества, и партнеры разделили нашу озабоченность. Наша позиция заключается в том, что необходимо задействовать персональные санкции для реального давления на власти. Наши партнеры понимают, что необходимо пересмотреть отношения Запада с этими людьми, и, думаю, наши предложения были учтены.
Подводя итоги консультаций, посол США в Грузии Келли Дегнан призвала все политические силы поставить интересы Грузии на первое место и работать сообща на благо страны. Примерно в это же время партия власти провела специальный брифинг, на котором ее председатель Иракли Кубахидзе заявил о раскрытии преступного плана на сдвижении, в соответствии с которым планировалось отравление депутата от оппозиции Елены Хуштария, которая в знак протеста проводит голодовку в здании парламента.
Хочу обратить внимание на предоставленную нам информацию, согласно которой вчера на одной из встреч нацдвижения обсуждался сценарий отравления Елены Хоштария. Еще раз призываем всех быть осторожными. По нашей информации, которая была предоставлена нам на условиях анонимности, около 10 человек серьезно обсуждали этот вопрос. Еще раз настоятельно призываем всех отказаться от любого такого плана. Другие подробности могут стать известны позднее.
Заявил Кубахидзе. Эти заявления прокомментировала сама Хуштария.
Кроме прочего, эти заявления свидетельствуют о тяжелом состоянии, царящем в партии власти. Разговоры о заговорах и прочие попытки противопоставить меня соратникам и коллегам не получатся, как и перенос акцентов на другие вещи. Именно они ответственны за мое здоровье, как и состояние третьего президента. Больше нечего комментировать, смешно.
В отличие от Хуштария, в остальной оппозиции это расценили как неприкрытую угрозу. Член политсовета нацдвижения Леван Хабейшвили призвал прокуратуру обратить на заявление Кубахидзе самое пристальное внимание.
Фактически они признают, что планируется чье-то убийство, чтобы свалить это на оппозицию. Оказывается, мы только тем и заняты, что планируем чью-то ликвидацию. Это полное сумасшествие, когда говорит об этом представитель власти. Я призываю прокуратуру заняться этим случаем.
Сам вечерний митинг оппозиции, вопреки ожиданиям, собрал пару тысяч человек, из-за чего не случилось перекрытие проспекта Руставели. На акции лидеры оппозиции вновь анонсировали продолжение многочисленных акций. По словам Ники Мелия, завтра митинги пройдут перед министерствами юстиции и здравоохранения, а также перед зданием СГБ Грузии. Оратор также заявил, что специально не назвал адрес четвертого места. Из Тбилиси, Ирак, Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления. Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа». К другим темам программы. В Российской Федерации с 15 октября по 14 ноября проходит всероссийская перепись населения. Черкесские активисты выступили с лозунгом «Один народ, одно название». Они призвали своих соплеменников, шапсугов, адыгейцев, черкесов и кабардинцев в графе «Национальность» указать экзоэтноним адыгских народов черкес. Все за и против этой инициативы у Мурата Гукимухова.
Всякий раз, когда в России начинается перепись населения, черкесские активисты агитируют адыгское население России, шапсугов, адыгейцев, черкесов и кабардинцев, записываться под единым названием – черкесы. А представители власти, точнее подконтрольные и общественники, противодействуют этим инициативам, проводят, так сказать, встречную агитацию. До сих пор они апеллировали к неким ценностям или особенностям, которые нуждаются в сохранении и которые непременно исчезнут, если все запишутся одинаково. Но в этот раз председатель Международной черкесской ассоциации Хаути Сахроков пошел дальше. Призывы и агитацию активистов он интерпретировал как принуждение, как противоправное насилие. Послушайте фрагмент интервью Сахрокова, его реакцию, когда в беседе с президентом МЧА журналистка сообщила, что поддерживает идею «Один народ, одно название».
Почему вы хотите нашу историю лишить и свое название шапсугов лишить? Вам что, не нравится российская политика?
Нет, наоборот, нравится.
А почему вы обсуждаете что, те решения, которые государство приняло? Вы можете по этому поводу выступить отдельно, но не со мной. Вы хотите заниматься политикой?
Нет,
или же...
ни в коем случае.
А чем тогда занимаетесь? Вы хотите сегодня запретить народу называться, как он хочет. Это что? Вы как раз хотите узурпировать власть и навязывать народу то, что он не хочет. Знаете, такие вещи очень серьезные. Вы будьте осторожны. Я думаю, что это идет уже вразрез даже не только политики. Это уже попахивает, если не терроризм, то, по крайней мере, элементами экстремизма. Как это так? Вы хотите помешать спокойствию, благополучию людей? Почему? За что? От кого? Для чего?
После публикации этого интервью в соцсетях начался флешмоб. Сотни пользователей опубликовали на своих страницах следующее заявление. Цитирую. «Я, фамилия, имя, отчество, официально заявляю о том, что МЧА и председатель организации Сахроков Хаути Хазритович не имеют юридического, морального, фактического и этического права представлять мои интересы как части черкесского народа и выступать с любыми заявлениями». Конец цитаты. К истории вопроса. Ощущение искусственной разделенности народа у черкесов присутствовало весь советский период. Народ был разделен даже не по субэтническим признакам, а по географии принудительного расселения народа после окончания Кавказской войны. Из-за этого, например, часть кабардинцев была переписана как адыгейцы и как черкесы. В советское время поощрялись диссертации, в которых соискатели научных степеней описывали черкесов, адыгейцев, кабардинцев и шапсугов народами, хоть и состоящими в некотором родстве, но все-таки разными. Эта идеология не повлияла на самоощущение народа и не удовлетворила запрос на собственный образ. Первое, чем занялись черкесские активисты и национальная интеллигенция с наступлением горбачевской оттепели – восстанавливать порушенную идентичность, говорит старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Наима Нефляшева.
Есть такое у меня ощущение личное, не подтвержденное, может быть, какими-то социологическими исследованиями, что этноним адыгеец воспринималось как чужеродное очень многими людьми. Вот как нечто чужое, что на тебя напялили, а ты не хочешь это носить, но вынужден. И почему сейчас это получило такую интенсивность? Да, потому что сейчас, конечно же, сыграл свою роль интернет. Потому что предложение записаться черкесами, черкесские активисты не только же к этой переписи выносили. И 10 лет назад это было. И в 90-е, я, во всяком случае, на своей памяти уже третий раз записываюсь черкешенкой. Поэтому, конечно, интернет сыграл ключевую роль. Конечно, никогда так диаспора и историческая родина не были так близки, как в эти годы, потому что интернет действительно смел все границы, и границы в головах, и границы географические. Поэтому сейчас это набирает. Ну, что касается того, что это просто часть формирования идентичности, почему вот эти праздники пользуются такой популярностью, как День черкесского флага, или вот эта дата наша скорбная, 21 мая, это все в одном ряду. Это выстраивание своей идентичности в глобальных условиях современного мира.
После падения железа железного занавеса, общественники налаживают связь с диаспорой, создаются международные общественные структуры. В реставрации идентичности принимает участие академическое сообщество. В 1989 году в Адыгее проходит научная конференция «Мы адыги-черкесы», которая рекомендует на родном языке, мы называем себя адыги, на любом другом – черкесы. 28 марта 1992 года проходит первый всеадыгский съезд, в котором участвуют делегации от всех диаспор. Съезд принимает постановление, цитирую, опираясь на рекомендации научно-практического форума «Мы адыги-черкесы», констатируя, что адыги являются единым народом с единым самосознанием истории, исторической территории и стремясь преодолеть дальнейшее разобщение, постановляет: первое, признать этническое название адыги и экзоэтноним черкес общим для адыгов, проживающих в Российской Федерации и за ее пределами; предложить Верховным Советам Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи в срок до 21 сентября 1992 года установить единое название народа во всех государственных актах, паспортах, свидетельствах о рождении и тому подобное. В марте 2010 года МЧА в лице ее тогдашнего президента Каншуби Ажахова делает запрос в Институт этнологии и антропологии РАН с просьбой разъяснить этноним черкес. На запрос отвечает заведующий сектором народов Кавказа института, член-корреспондент Российской академии наук Арутюнов Сергей Александрович. Цитирую. «Современные исследования показывают, что этническое самоназвание и основной пласт традиционной культуры у шапсугов, адыгейцев, черкесов и кабардинцев является общим. Это свидетельствует о том, что названные группы можно считать суббентосом одного черкесского в скобках адыгского народа». Конец цитаты. Черкесский общественник Аслан Бишто подчеркивает: в этой истории никаких требований, ультиматумов и тому подобное, только призывы и рекомендации. Согласно статье 26 Российской Конституции, каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден, каждый гражданин волен принимать это решение самостоятельно. Другое дело, говорит Аслан Бишто, что руководитель общественной организации, как лицо делегированное, обязано подчиняться решениям съездов или покинуть свой пост, говорит Аслан Бишто.
В 92-м году в Нальчике прошел первый всемирный адыгский съезд с делегатами, полностью как полагается, что можно считать аналогией великого хаса Черкесии, на котором безоговорочно, единогласно было подтверждено решение вот этой научной конференции о том, что на любом другом языке мы пишемся черкесы, на родном языке называемся адыги. Отмены этого решения не было, редактирования этого решения не было, а решения хаса являются обязательными к исполнению. Тот, кто не исполняет решение хаса, подвержен обструкции, тем более, если он общественник. Он, сопротивляясь решению хаса, тем самым самолично ставит себя вне народа своего и теряет всяческую связь с ним.
И все же в этой истории непонятно, в чем смысл противодействия государства в лице товарищей-охранителей. В чем здесь угрозы? Зачем чинить препятствия? Этот вопрос я задал исследователю Кавказа Денису Соколову.
Вполне понятная попытка объединить черкесов хотя бы в названии. Вот. И реакция бюрократии, которая чутко чувствует подземное течение в спецслужбах, это помешать черкесским активистам, помешать любой попытке активной мобилизации, даже на уровне просто названия. Вот. Это связано, с одной стороны, с тем, что они чувствуют, что это в любом случае что-то такое, что они не могут контролировать и что им не подчиняется. А с другой стороны, наверное, это связано с тем, что все остальные активности задавлены, закатаны в асфальт, без отрицательной коннотации в сторону проекта «Один народ, одно название», да, это называется на безрыбье «Ирак угроза». Ну, серьезной угрозы никакой нет, а надо как-то оправдывать свое существование. Надо писать докладные записки, администрацию писать, аналитику о том, что вот название черкеса, это попытка. То здесь скорее вопрос, как в большинстве случаев, не зачем, а почему.
Хорошо, тогда спрошу, почему?
Потому что люди, которые в этом участвуют в основном, это люди, причастные к черкесскому активизму. Что была большая политическая необходимость перед Олимпиадой в Сочи устраивать давление на черкесских активистов, которые не представляли никакой политической угрозы. Их требования были вполне справедливыми и вполне обоснованными, потому что Олимпиада проводилась на землях черкесов. Но, тем не менее, была проведена массивная кампания по дискредитации этой темы, по расколу между черкесами и абхазами. Там люди даже денег, я думаю, заработали на борьбе с таким мощным проявлением черкесского сепаратизма, как попытка напомнить о том, что Олимпиада в Сочи собирается проходить на черкесских землях. Вот. И я думаю, что здесь та же самая история.
Это был исследователь Кавказа Денис Соколов. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на рассмотрении дела и проведении процесса в зале суда. Об этом сегодня сообщил его адвокат Бека Басилая. На 10 ноября намечено слушание по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди». Бека Басилай отметил, что Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требования суда. Адвокат считает, что если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы. При этом адвокат отметил, что никакого законного основания для отказа от проведения судебного процесса в зале суда не существует. Со вчерашнего дня задержанный Саакашвили находится в Гулданской тюремной больнице номер 18 на окраине Тбилиси. Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Об этом говорится в заявлении украинского омбудсмена. Георгий Закарашвили отозвал свое предложение о встрече со мной с учетом политического контекста заявления МИД Украины по Михаилу Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии. Во время этой встречи я хотел получить разъяснение по поводу нарушения права на жизнь, медицинское обслуживание, а также процессуальных прав гражданина Украины, председателя исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили, говорится в заявлении Денисовой. Украинский омбудсмен считает, что вчерашние действия властей Грузии по принудительному переводу Михаила в больницу пенитенциарного учреждения номер 18 в Гулдане усугубил ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани встретился с постоянным координатором ООН в Грузии Сабиной Махль и советником по полевым вопросам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Марией Волошкевич. По информации пресс-службы абхазского лидера, Бжани в ходе встречи обратился к гостям с просьбой оказать содействие в реставрации бедийского храма. На встрече с представителями международных организаций Бжани затронул и тему взаимоотношений с Тбилиси. Он подчеркнул, что Абхазия выступает за налаживание нормальных цивилизованных отношений между двумя соседними странами. Но это возможно при условии признания Грузии независимости и государственного суверенитета Абхазии. Краснодарская таможня пресекла незаконный ввоз 24 автомобилей из самопровозглашенной Республики Абхазии в Россию. Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, на протяжении 2020 года члены преступной группы из России, Абхазии и Кыргызстана незаконно ввозили машины с территории Абхазии через пункт пропуска Адлер под видом транспортных средств международной перевозки. При этом в таможенные органы представлялись недействительные документы. В Грузии разрешили делать третью, так называемую бустерную дозу прививки от коронавируса всем гражданам старше 18 лет спустя 6 месяцев после вакцинации второй дозой. Решение Совета иммунизации объявило сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, пишет агентство «Новости Грузия».
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
На 83-м году жизни в Тбилиси скончался известный писатель, дипломат и педагог Гела Чаркаяни. Гела Чаркаяни был советником второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, позже послом Великобритании и Ирландии. Он автор ряда книг, в которых, среди прочего, будучи сыном первого секретаря ЦК Компартии Грузинской ССР Кандида Чаркаяни, он рассказал многое и о советской эпохе. Подробнее о человеке с биографией десятерых расскажет Анастасия Славинская.
Больше всего я должен извиниться перед Наной за то, что дожил до ее смерти и продолжаю жить и сегодня. Встаю в то же время, завтракаю, обедаю, засыпаю в то же время. Впрочем, я больше не делюсь с ней таблеткой валиума, принимаю ее целиком. Да, мы на словах никогда не обещали друг другу, не брали на себя обязательства убить себя из-за смерти другого, но острота нашего чувства, думаю, сама по себе это всегда подразумевала. Эта мысль не дает мне покоя, особенно когда стемнеет, и я остаюсь один. Я ссылаюсь на ответственность перед живыми, и вместо 40 смертельных таблеток принимаю одну, чтобы уснуть и где-то на рассвете встретиться с Наной.
Гела Черкьяни тяжело переживал смерть супруги Наантоидзе. Много писал о ней, рассказывал в интервью. Как он сам выразился, настолько много, что за это время стал доктором любовных наук. Последние годы, еще и на фоне пандемии, он практически не покидал квартиры. Хотя был довольно активным в социальных сетях, держал руку на пульсе происходящего в стране, делился мыслями и своей отдушиной, игрой на фортепиано, называя ее «джазотерапией». В интервью «Эхо Кавказа», записанном в прошлом году, Гела Черкьяни говорил, что супруга, скорее всего, так и не смогла оправиться после смерти их сына, известного музыканта Ираклия Черкьяни, в 2006-м. «Ираклия упростил мое отношение к смерти. Она пошла дальше, она заставила меня захотеть смерти», — писал Гела Черкьяни. Именно в том 2006 году, вскоре после кончины Ираклия, Гела Черкьяни был назначен послом Грузии и Великобритании. Они с супругой отправились в Лондон.
Нана была единственной среди жен послов, у которой была трость, поэтому королева ее узнавала. Она подходила и спрашивала: «How is your leg?» А Филипп, ее супруг, когда подходил, интересовался: «Why are you not wearing that aggressive costume?» «Почему вы не в агрессивном костюме?» Aggressive costume – это была чоха. Чоху обычно носил Тимур Мамацашвили, предыдущий посол. Что касается Чарльза, он, как правило, повторял одну и ту же фразу: «You have some trouble in Abkhazia». «У вас есть какие-то неприятности с Абхазией». Это, разумеется, шло из инструкций Министерства иностранных дел.
До того, как стать послом, Гела Черкьяни в течение почти 10 лет был советником президента Шеварднадзе. В интервью «Эхо Кавказа» дипломат рассказывал, что, как правило, он выступал и в качестве переводчика, когда президент вел особо важные разговоры со своими иностранными коллегами. Он вспоминал первый визит Шеварднадзе в США, встречу с Биллом Клинтоном в овальном кабинете в 1994 году.
Грузия была в очень тяжелом положении. Тогда хоть и не получилось сделать так, чтобы в Абхазии был размещен контингент НАТО, но удалось другое. Были восстановлены отношения с валютным фондом, Всемирным банком, и благодаря этому этот ужасный купон. Я вам скажу одну вещь. В июле 1994 года моя зарплата упала до 40 центов. Представьте, 40 центов в месяц. Именно из-за купона. Так вот, этот купон с их помощью начал постепенно расти, и потом уже его сменил лари, который был уже довольно сильной валютой. Тогда они, Шеварднадзе и Клинтон, еще обращались друг к другу так: «Господин президент». А потом мы решили, что будет лучше, если они будут обращаться друг к другу по имени. Билл Эдвард. Yes, Билл. Yes, Эдвард.
Yes, Билл. Yes,
отдельная глава жизни Гелы Черкьяни – это его преподавательская деятельность. Среди учеников Черкьяни был человек, который впоследствии сменил президента Шеварднадзе на этой должности – Михаил Саакашвили. А последней книгой Гелы Черкьяни стала «English. Как я учился и учил». Директор издательства «Интеллект» и редактор книг Черкьяни Звят Кварацхелия в интервью грузинской службе «Радио Свобода» сказал, что роль Черкьяни как педагога и популяризатора западных ценностей – неоценимо.
Гела Черкьяни разработал особенный метод изучения английского языка, по которому язык нельзя выучить без культуры. Язык надо учить вместе с культурой, а не по гибридным учебникам, написанным в СССР. Вместе с той культурой, которая лучше всего передает язык. Именно этот метод он описал в своей последней книге. Если бы не ответственность Гелы Черкьяни перед будущими поколениями, вероятно, этот его опыт пропал бы так же, как исчез уникальный опыт других талантливых людей.
Говорит Звят Кварацхелия. Гела Черкьяни вырос в необычной семье. Он был сыном первого секретаря ЦК Компартии Грузинской ССР Кандида Черкьяни и врача Тамар Джаушвили. Любовь к знаниям, как рассказывал Гела Черкьяни, привил ему именно отец. Он считал, что все держится именно на них. Об отце, его окружении и советской эпохе в целом Черкьяни много рассказал в своих книгах.
У Сталина был очень интересный режим дня, главным образом ночной, и весь Советский Союз подстраивался под него. Разумеется, как и мой папа, он уходил на работу где-то к 11, потом к половине шестого возвращался и после обеда снова уходил. К слову, отец считал, что обедать должны все вместе. Фактически, это был тот период, когда он мог сказать нам что-то. Но были еще воскресенья, тогда мы обычно выезжали за город. Отец постоянно учил нас чему-то. Он считал, что все держится на знаниях и на интересе. Если тебе что-то интересно, ты обязательно изучишь этот вопрос. Он учил нас, к примеру, названиям растений. Я по сегодняшний день удивляю продавцов фруктов, потому что прекрасно разбираюсь в сортах яблок, скажем.
Рассказывал в прошлом году Гела Черквяни «Эху Кавказа». Окончание Гела Черквяни сообщилось сегодня утром его дочь Теона Черквяни. Похороны пойдут в четверг, 11 ноября.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми, президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания заговорил о возможной продаже недвижимости россиянам, что вызвало негативную реакцию пользователей в абхазском сегменте соцсетей. Схожую реакцию вызвали два года назад публичные рассуждения на близкую тему председателя названной партии Аслана Барцица. Сегодня с ним поговорил наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера, в понедельник, 8 ноября, появилось заявление политсовета оппозиционной политической партии «Форум народного единства Абхазии». Оно начинается с того, что политсовет заявляет решительный протест действиям и решениям президента в связи с конфликтом на набережной города Сухум 30 сентября. Конец цитаты. Далее в заявлении была подвергнута критике политика руководства страны в самых различных сферах – экономики, здравоохранения, борьбе с незаконным майнингом, электроэнергетики и так далее. Но среди откликов на это заявление в абхазском сегменте соцсетей было много таких, которые в последние годы часто звучат по отношению к заявлениям и провластных, и оппозиционных политиков. Как нам, большинству народа, надоело ваше бесконечное публичное выяснение отношений? Звучали и вопросы. Почему это заявление появилось только сейчас? Спустя несколько дней после оппозиционного митинга 4 ноября, о котором в тексте, кстати, не упомянуто, не напоминает ли это махание руками после драки, а с учетом того, что телекартинка с митинга не всегда дает точное представление о присутствующих на нем, некоторые наблюдатели высказывали предположение, что лидеры форума народного единства Абхазии не сразу определились по отношению к нему. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с председателем партии Асланом Барцицем. Относительно того, почему их заявление появилось только вчера, он сказал:
если кто-то следит за нашими заявлениями, мы последовательно, мы не только вчера выражали свою позицию по всем вопросам. Это, если хотите, некое подведение итогов перед Новым годом. Все то, что было сделано за все это время властями, какие были у них успехи, неуспехи, скажем так, да? И мы сделали такой расширенный обзор, где дали свою оценку происходящему. Мы основывались прежде всего на тех цифрах, которые есть в свободном доступе. И, сделав анализ, мы приходим как раз к этим выводам, о которых мы написали в своем заявлении. То есть это фактически провал во всех областях, но мы же видим, что происходит. Мы же видим, как ведется борьба с той же пандемией. К большому сожалению, люди вынуждены сами искать дорогостоящие лекарства. Очень большая смертность связана с этим. Ковидные ограничения мало соблюдаются. Касаемо экономики, здесь опять же цифры говорят сами за себя. О, оптимизма по этому поводу испытывать не приходится.
Об отношении форума к митингу 4 ноября Аслан Барциц сказал:
Естественно, поддержали этот митинг. Я, как председатель партии, находился на этом митинге. Не выступал, это одно дело, но я находился рядом со своими товарищами, которые выступали. Стоял, условно, скажем так, на трибуне, хотя там трибуны не было. И мы полностью поддерживаем такой митинг. Кстати говоря, там форумчан немало было очень наших людей. И, естественно, мы не хотим, абсолютно не хотим, может, кто-то и не верит, и не доверяет, но по факту мы абсолютно не хотим никаких эксцессов, никаких противоправных действий. Мы уходим от этой. Мы не хотим уподобляться тем людям, которые в год устраивали по 2-3 митинга по поводу, без повода, лишь бы, значит, держать в напряжении, лишь бы не дать работать нормально, лишь бы не проводились бы реформы и так далее. Вы понимаете, как государство на самом деле нуждается в глубоких реформах. И здесь мы абсолютно сказать, что мы в течение фактически полутора-двух лет мы не устраивали никакие ни митинги, ничего. Даже тот митинг, о чем мы с вами говорим, он носил абсолютно мирный характер.
Вчера, находясь в Корчале, президент Абхазии Аслан Бжания заговорил на очень давнюю тему продажи жилья иностранцам, что предсказуемо уже вызвало много острой критики в соцсетях. Но я напомнил его тезке Аслану Барцицу, что и он около двух лет назад в качестве вице-президента республики в составе предыдущей властной команды на встрече с депутатами Госдумы РФ в Национальной библиотеке Абхазии высказывал схожие мысли. Барциц прокомментировал это так.
Вопрос, конечно, на самом деле, как вы подметили, он непростой, но моя позиция с тех пор абсолютно не изменилась. Если внимательно посмотреть и послушать, а материалы эти есть в свободном доступе и в интернете, и везде это существует. Кстати, и вы тогда, по-моему, написали об этом. Я о чем говорил и на чем акцентировал внимание. Еще раз, это очень важно. Для меня лично это очень важно. Разница подходов в первую очередь заключается в том, что я предлагал некий пилотный проект. Посмотреть, как это все будет выглядеть, обкатать на отдельно взятом районе, допустим, условно говоря, Кварчальский район, как депрессивный район. И там, кстати, до войны жило очень много русскоязычных. Мы это с вами помним, да? И там были бы построены несколько новых, я подчеркиваю, новых многоэтажек. Допустим, там как по типу вот военного городка, который у нас сейчас существует в районе Универсама, да? И, естественно, там могли бы приобретать жилье без гражданства, понятное дело, отдельные граждане Российской Федерации. Почему я говорю тогда о неком пилотном проекте? Чтобы понимание было, да? Чтобы обкатать все схемы, кто будет строить, как будет строить, кто из местного населения может участвовать в работе, то есть в стройке, в каких долях это будет осуществляться, передача, ну, допустим, квартир молодым семьям, я тогда говорил. Еще раз подчеркиваю, это только касаемо, во-первых, первички, то есть нового жилья. Ни в коем разе это не касается вторичного рынка жилья, ни в коем разе это не касается частного сектора. У нас этот синдром 17% сидит генетически. И понятно, что люди и тогда, когда я озвучивал, было очень много критики и непонимания, многие ополчились. Я это все понимаю и помню прекрасно. Ну и сейчас, наверное, будет реакция. Другой вопрос, что есть политические игры вокруг этой проблематики. Необходима четкая, расписанная программа, как видит власть. Я на сегодняшний день прочитал то, что происходило в Кварчале, я так и до конца и не понял, речь о чем идет. Речь идет о вообще принципе продажи недвижимости или речь идет о каких-то вещах, о которых я говорил.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Бригвадзе.
В Грузии наблюдается рост случаев заражения коронавирусом среди детей. Количество таких ежедневных случаев сегодня составляет 15% от общего числа зараженных, заявил в интервью телекомпании «Рустави-2» директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иванеч Хаидзе.
Если сначала уровень заболеваемости среди детей был 7%, а после появления альфа-штамма он повысился до 10%, то сейчас он составляет 15%, что является очень высоким показателем. И болезнь не всегда проходит легко. Почти в 8,5% случаев детей приходится госпитализировать, то есть из 100 заболевших детей 9 попадают в больницу. На сегодняшний день от коронавируса скончались 8 детей. Это еще раз подтверждает важность их вакцинации.
В Министерстве здравоохранения Грузии заявили о принятии решения прививать детей с 12 лет вакциной Pfizer. Кроме того, с сегодняшнего дня все желающие могут получить дополнительную бустерную дозу вакцины. В интервью телекомпании профессор медицинских наук Мака Булейшвили сказала.
Бустерная доза особо важна для пожилых людей, находящихся в группе риска, тех, у кого есть хронические заболевания. Конечно, после приема двух доз вакцины они получили необходимое количество антител. Однако для укрепления иммунитета необходима бустерная доза.
Дополнительную третью дозу любой из имеющихся в наличии в Грузии вакцины смогут получить все желающие от 18 лет, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения. Население села Шкмери выступает против добычи марганца вблизи его территории. Это нанесет непоправимый вред окружающей среде, уверены местные жители. Причем население Шкмери не было уведомлено о том, что Министерство экономики планирует выдать лицензии на добычу марганца на площади более 1,5 миллиона квадратных метров, заявил в интервью информационному интернет-агентству Амбеби местный житель Гога Гагнидзе.
Добыча марганца уничтожит Шкмери, как уничтожается Чиатура. А мы надеялись, что строительство новой дороги Сачхере-Они вдохнет в село новую жизнь, начнет развиваться туризм. Шкмери – уникальный край с огромным потенциалом. Здесь нельзя заниматься добычей полезных ископаемых. Добычей марганца здесь занимались в 2005-2006 годах. Однако из-за отсутствия дороги и падения цены на марганец дело перестало быть прибыльным. Компания отказалась от этого дела. Место, где тогда шла добыча полезных ископаемых, осталось как наглядный пример того, что может произойти с окружающей средой в результате такого обращения с природой. Налицо эрозия, обрушающиеся скалы.
Лицензии на добычу в селе Шкмери получили 4 компании, 3 из которых были созданы за 3 дня до начала аукциона. Местное население и ряд неправительственных организаций по защите природы требуют создания парламентской комиссии по изучению данного вопроса. Кроме того, жители Шкмери обратились с соответствующей жалобой в Минэкономики. В Цалинджихе необходимо создать привлекательную для инвесторов и интересную для местного населения среду, заявил лидер партии ЛЛО Мамука Хазарадзе в интервью газете «Квирис Палитра». Оппозиционер подтвердил свое намерение проводить в единственном городе, где в выборах в органы местного самоуправления победил представитель оппозиционного единого национального движения, большую часть своего времени.
Мы не должны забывать, что Цалинджихе граничит с Абхазией, и его процветание очень важно. В Анакле у меня были похожие цели. Есть 2 места – Анакле и Цалинджихе, откуда мы можем показать абхазам разницу между контролируемой и неподконтрольной властям Грузии территорией.
Это решение политика непонятно многим пользователям соцсетей, пишет издание. Они неоднократно задавали Хазарадзе вопрос, почему желание участвовать в развитии этого города у него не появлялось ранее.
Потому что во власти в Цалинджихе находились представители мечты, которые не позволили бы мне действовать так же, как это было в случае с Анаклия. Я могу привести множество примеров того, как правительство мечты терроризировало тот или иной бизнес, только потому что Хазарадзе и Джапаридзе были его учредителями. Цалинджихе – единственное место, где победила оппозиция, и бизнесмены, независимые от правительства, смогут заняться здесь делом.
Сказал Мамука Хазарадзе в интервью газете «Квирис Палитра». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы, где мы продолжаем серию материалов о меломанах под названием «Я и музыка», о людях разных профессий и занятий, влюбленных в музыку и сделавших ее неотъемлемой частью своей жизни. Сегодня о своем увлечении классикой и роком рассказывает профессор психологии, преподаватель Свободного университета Тбилиси Гага Нижарадзе.
Например, искусство фуги – это лучшее доказательство существования Бога для меня. Если бы Бог существовал, то у него в раю играла бы эта музыка. С музыкой я связан с рождения, потому что мой отец был достаточно известный пианист. Несколько бабушек и сестер бабушек были учителями музыки. Ко всем ходили студенты, и они играли, конечно. И в первую очередь я познакомился с классической музыкой. Меня повели в музыкальную школу, я там проучился 3 или 4 класса. И потом на нотах Шопена написал неприличный стишок. После чего решили, что это не мое дело. Ну, где где-то в 6-7 классе я стал увлекаться, по примеру одноклассников и друзей, ну, современной музыкой, скажем так, роком, рок-н-роллом, джазом и прочее. В основном это были Битлы, я их обожал и сейчас очень люблю. Слушал с утра до вечера, и вдруг в один прекрасный день я вижу, что мои друзья чуть постарше, которые лучше меня секли, так сказать, музыки, то есть тренды современные, слушают какую-то какофонию, какой-то крохот, визг и так далее, который для меня совершенно неприемлемо, вот такая музыка. Но это уже психология, конформизм. Я понял, что это хорошая музыка, во всяком случае поверил. Притащил домой записи вот всех этих Led Zeppelin, Deep Purple и так далее. 2 недели непрерывно их слушал, к радости членов семьи и соседей. И это называется когнитивная схема. Я создал у себя когнитивную схему, то есть я понял, что такая музыка хочет сказать. И стал едва ли не экспертом в этой сфере. You're the sunlight in my room. So little warmth I felt before cold. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. Отец мой, ну, более-менее следил, что я слушаю. Не хотел слушать все эти роки и так далее. Хотя джаз он любил. Роковая музыка, она гораздо более проста, чем классическая, да? Вот эта простота его не удовлетворяла, и крохот, и визг тоже. Хотя я помню, он очень внимательно послушал, сказал: «Молодцы». «Rain Song» – песня Led Zeppelin, которую я до сих пор больше всего люблю из их творчества. Еще несколько вещей – Битлов, Маккартни и так далее – он оценил. Но, в общем, эта сфера была для него чужда. Помню, как меня совершенно потряс. Это было где-то, ну, наверное, мне было лет 12-13, когда он мне подарил пластинку с си-минорной высокой мессой Баха. Это было совершенно потрясающее впечатление. И я понял также, что хорошая музыка может быть очень разной. Вкусы меняются с возрастом. Сейчас у меня музыкальные прослушивания. Я сделал 2 флешки. Одну рок, поп и так далее. И другую из классики. И включаю то одну, то другую. В основном в машине. Потому что мне приходится ездить довольно далеко на работу. Ну и коротаю дорогу.
О своих музыкальных предпочтениях рассказывал профессор психологии, преподаватель Свободного университета Тбилиси Гага Нежарадзе. Рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.